Остановка номер два. Екатерининский дворец. История Екатерининского дворца восходит к 1717 году, когда началось строительство так называемых каменных палат, то есть первого каменного царского дома, владелицей которого стала Екатерина I, жена Петра Великого. Хотя палаты представляли собой скромное по размерам и отделке двухэтажное здание, конец строительных работ в 1724 году был отмечен пушечной пальбой, присутствием царя и крупнейших государственных деятелей. Несколько слов о хозяйке каменных палат. Как известно, император Петр Великий встретил свою будущую, вторую по счету, жену во время Северной войны в Нарве, где та была обыкновенной прачкой. Первая супруга Петра, Евдокия Лопухина, была сослана в монастырь, но успела проклясть перед этим любимое детище царя – новый город, готовящийся стать столицей. Привязанность Петра к Екатерине была очень сильна, и, по свидетельству приближенных, он не мог обходиться без ее присутствия, любил окружать ее роскошью и не скупился на подарки. Екатерина отвечала взаимностью и сопровождала императора во всех поездках и даже военных походах, невзирая ни на какие лишения. Так, во время персидского похода из-за жары ей даже пришлось побриться наголо. Современники отмечали, что характер императрицы представлял смесь замечательной женственности и почти мужской отваги. К тому же Екатерина обладала и необыкновенной физической силой. Одной вытянутой рукой она спокойно поднимала маршальский жезл Петра. Повторить это не мог даже молодой денщик императора. Двор государыни был многочисленным. Его составляли 60 придворных дам и отряд из 60 лейб-гвардейцев, давший начало кавалергардскому полку. Зато дворец императрицы был обставлен в высшей степени просто. Все находившиеся в нем предметы можно буквально перечесть по пальцам. Впрочем, жить в каменных палатах Екатерине довелось недолго. Уже в 1725 году скончался Петр, и императрица в течение 40 дней горько оплакивала его смерть и откладывала погребение. Сама она пережила мужа менее чем на 2 года. Следующей владелицей дворца, еще до коронации, стала дочь Петра Елизавета, признанная впоследствии самой прекрасной среди европейских монархинь. Еще до своего вступления на престол она начала заботиться о прекрасном царскосельском саде. Во времена правления Петра все деревья, цветы и семена для дворцовых садов привозили из-за моря. Елизавета следила за разведением фруктовых деревьев, завела в прудах разные виды рыб, устроила зверинец. Она любила к тому же охотиться в окрестностях царского села на лосей и тетеревов, забавлялась соколиной охотой. Едва взойдя на престол, Елизавета Петровна решила перестроить каменные палаты. Сначала к работе приступили архитекторы Михаил Земцов, Андрей Квасов и Савва Чевакинский. Потом дело, в общем-то, государственной важности было поручено графу Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектор приложил все усилия для того, чтобы дворец приличествовал положению его хозяйки, владелицы огромной империи. Спартанские нравы петровской эпохи остались в прошлом. Теперь настало время стиля барокко, сусального и червонного золота, зеркал и античных статуй. Сегодняшний облик дворца гораздо скромнее того, каким он был во времена прекрасной императрицы. В те годы смотреть на дворец при ярком солнечном свете было невозможно. Он так сверкал позолотой и белым луженым железом, которым была покрыта его кровля, что слепил глаза. Все иностранные гости, приезжавшие с Елизаветой в царское село сразу после завершения строительства в 1756 году, не скупились на комплименты. Согласно легенде, только один приглашенный, французский посол, долго задумчиво молчал, глядя на архитектурный шедевр, а потом произнес знаменитую фразу: «Не достает футляра на эту драгоценность». На позолоту наружных и внутренних декоративных элементов дворца ушло 100 килограммов червонного золота. К сожалению, позолота на фасаде вскоре испортилась. Говорят, что когда Екатерина II приказала покрасить фигуры атлантов, кариатид, картуши и львиные маски желтой краской, подрядчики наперебой стали просить разрешения собрать оставшееся на лепнине золото. Однако императрица была неприступна, сказав, что не продает своих обносков. Итак, внешнее великолепие дворца несколько померкло, зато остались роскошные интерьеры, созданные Растрелли. Парадная или золотая анфилада, украшенная золоченой резьбой и обилием зеркал, равнялась длине всего здания. Янтарная комната поражала своей удивительной легкостью и заслужила название «Янтарной поэмы». В годы Великой Отечественной войны немецкими войсками дворцу и парку, оказавшимся в зоне оккупации, был нанесен страшный и, казалось бы, непоправимый урон. Но, к счастью, сегодня мы снова можем любоваться убранством Екатерининского дворца, восстановленным после Великой Отечественной войны упорством и талантом художников-реставраторов. После смерти Елизаветы остались великолепные здания, 16 тысяч платьев, которые она одевала, как правило, не более одного раза, и огромные государственные долги. Вновь наступили времена, когда расточительство вышло из моды. В 70-е годы XVIII века, в годы правления Екатерины II, о которой мы не раз будем говорить на протяжении нашей сегодняшней экскурсии, часть дворцовых апартаментов была переоформлена в стиле классицизма шотландским архитектором, знатоком античной культуры Чарльзом Камероном. К сожалению, некоторые из созданных им строгих и изящных интерьеров ожидала печальная участь. Разрушенные в годы Великой Отечественной войны, они так и не были восстановлены. Сегодня открыты для посещения апартаменты императора Павла I и его супруги Марии Федоровны. Свое отражение в убранстве дворца нашла и победа в войне 1812 года. Архитектором Стасовым по заказу Александра I был создан ряд прекрасных комнат, украшенных атрибутикой военной славы. Последним по времени создания украшением дворца стала роскошная мраморная лестница, созданная уже в 1860-е годы архитектором Манигетти в стиле второго рококо. После революции Екатерининский дворец был открыт как музей в 1918 году. До войны 1941-45 годов для посещения были доступны 57 залов, восстановлены на сегодняшний день 29. Реставрационные работы продолжаются и теперь. Знакомство с интерьерами Екатерининского дворца – ни с чем не сравнимое удовольствие, возможность насладиться произведениями искусства и узнать многое об истории России. Рекомендуем вам обязательно сделать это позднее. А сейчас приглашаем, спустившись по ступеням на главную аллею парка, пройти по направлению к Камероновой галерее. История Екатерининского парка началась еще при Екатерине I. Вокруг ее каменных палат был разбит небольшой парк, а в лесу устроен зверинец, возле ограды которого разместились парники и оранжереи. Появились здесь и ольховые рощи, и елевые перспективы, и плодовый сад, над разведением которого трудились знаменитые царские садовники Розен и Фохт. В парке были устроены зеркальные, а также большой и мельничный пруды, вода в которые поступала из речки Вангазе, стекавшей с холма. Все это легло в основу так называемого старого регулярного сада. Следующая владелица царского села, Елизавета Петровна, была вынуждена долгое время относиться к деньгам бережливо. Зато, став императрицей, она, казалось, все средства готова была потратить на украшение своих владений. Самое значительное сооружение, появившееся при ней в парке, – катальная горка, о которой мы обязательно расскажем в ходе экскурсии. Но были и другие, в постройке которых участвовал непревзойденный гений барокко Франческо Бартоломео Растрелли. Один из созданных им павильонов, павильон «Эрмитаж», вы видите в конце главной аллеи. При Елизавете царское село вместе с Екатерининским парком стало напоминать роскошную и чрезвычайно любимую императрицей игрушку. 34 года правила главная хозяйка царского села, Екатерина II. За это время были построены Александровский дворец, Камеронова галерея и другие архитектурные памятники. Из-за границы по ее приглашению приехали лучшие архитекторы Чарльз Камерон, Антонио Ринальди, Джакомо Кваренги. На обучение в Англию отправились талантливые отец и сын Ниеловы, Василий и Илья. Екатерининский сад увеличился в размерах и украсился бесчисленным множеством памятников, которые благодарная императрица посвящала своим сподвижникам и друзьям, многие из которых принесли России ряд значительных военных побед. К югу от дворца был создан английский или пейзажный сад, над которым работали архитекторы Ниелов и Буш. Большой пруд, который находится справа от нас по ходу маршрута, был превращен в озеро, была устроена единая система водоемов и даже небольшие, но живописные водопады. В царском селе Екатерина проводила почти каждую весну, лето и даже часть осени, а парк стал настоящим воплощением ее индивидуальности, политических амбиций, достижений, вкусов и личных переживаний. Некоторое время после ее смерти царское село находилось в немилости. Сначала при императоре Павле I, во всем старавшемся идти наперекор матери, а затем при Александре I. Взойдя на престол, первые несколько лет он проводил летнее время на Елагином острове или в Петергофе. Зато потом, вспомнив свое торжественно данное обещание следовать во всем воле державной бабки, обратил внимание на ее любимую резиденцию. Однако главное свершение Александра – не забота о дворцах и парках, а основание лицея, значение которого трудно переоценить. Последующие императоры – Николай I, Александр II, Александр III и Николай II – каждый из них внес свою лепту в развитие царского села. Будь то проведение первой российской железной дороги именно в этот маленький, но прекрасный город, или его полная электрификация. Прочие изменения, происходившие в те времена в городе, касались в основном Александровского дворца и парка, более сдержанных и строгих, чем дворец и парк Екатерининские, но полюбившихся последним российским императором. Конечно, выбор приоритетов в жилищном вопросе – дело субъективное. Выбор парка для прогулок – вопрос вкуса и настроения. Мы спускаемся к Большому пруду, который находится справа, и направляемся в пейзажную часть парка. Остановимся у Камероновой галереи.